Дмитрий Захаров, репродукторы, читает автор. Книга издана редакцией Елены Шубиной. Герман. На выход. На самом деле, один раз он уже пробовал уходить, в 14 лет. Конечно, это была скорее детская выходка, чем что-то осмысленное. И тем не менее. Тогда они вместе с Левкой Шурвиным пытались угнать катер береговой охраны. Долго ползли по горячей плите порта, прятались за грудой гнутой арматуры, с полчаса возились с замочным тросом, который до этого намеревались перекусить за минуту. Левка порвал куртку и протер штаны на коленях. Герман разодрал локоть и влез ботинком в гудрон. Страшно напекло затылок и шею. Хотелось есть, но еда была только для второго дня плавания. Они рассчитывали на 2 дня. Катер взяли, когда Левка с Германом все же завели двигатели. Даже по прошествии 18 лет Герман отчетливо помнил смешанный запах бензина, умершего моря и какой-то сгнившей в лодке дряни. Помнил дикие Левкины глаза и крик «Давай! Сильнее рви!». Помнил, как пограничник без фуражки пальнул в воздух и стал неспешно спускаться с пригорка, держа короткоствольный автомат наперевес. Помнил тряску в милицейском бобике и гнусавый голос сержанта, заполнявшего протокол. И сырые стены камеры, и растрепанную мать, и разбор на лицейском совете. Это было очень глупо и очень опасно, причем далеко не только для Левки с Германом. А теперь вот чуть ли не с теплотой вспоминается. Счастливое сука детство. Память выдавливает куда-то гнусные рожи вожатых, общупывание перед допросами, открывшую окно и орущую, что выбросится мать. Память врет и убаюкивает. Память замполит. Никуда уплыть, конечно, не получилось бы. Они даже не представляли, что находится в 100 метрах от охраняемого периметра, не то что какой там фарватер у контрабандистов. Впрочем, сейчас тоже непонятно, что, если не в 100 метрах, так в 10 километрах. Наверное, Китай. Не могло его совсем размазать, вранье это. И то, что из порта идет, явно китайская кустарщина. А может, и Япония есть, чем черт не шутит. Вдруг японские шпионы все же не только паранойя старостата, но и хоть какое-то подтверждение того, что большой мир не сгинул. Вдруг власти скрывают. Вот Вагель должен знать такие вещи наверняка. Герман названивал Шурику Вагелю уже 2-ю неделю, но пока подполковник не брал трубку. Это был его детский еще приятель, книжный мальчик, умница и отличник, неожиданно для всех ушедший в армию. Да не во флот, не в инженерку, а прямо в штурмовики. Тогда еще считалось, что нужны штурмовики, и их из-за бесконечных попыток прорваться сквозь поля был постоянный некомплект. Все схватились за голову, пробовали Шурика оттаскивать, мать в ногах валялась, не помогло. Вагель пропал, потом вернулся, а потом пропал снова, вроде бы пошел в разведчики или еще в какое-то шпионство. И вот к своим 37 дослужился до подполкана. Они с Германом иногда, не часто, конечно, встречались. Шурик рассказывал о погибших сослуживцах, о странном и просто о ерунде. Герман слушал и старался не задавать вопросов. После вопросов Вагель будто переключался, надолго замолкал и залипал взглядом в одной точке. Пару месяцев назад Шурика назначили шефом 2-й погранзаставы. Герман увидел это в новостном бульоне, наборе идей для новостей дня, из которого начальники репродуктора отбирают то, что пойдет в выпуске. Про Вагеля не пошло. 2-я погранка — это в районе вахтенного поселка Фрунзенский. Герман сразу отметил, что вот он, вполне реальный коридор. Хотя другие бы наверняка сказали «хлебное место». Лучшая жратва и в пайке, и вообще. Почитай, 4-я, 5-я часть всей контрабанды через 2-ю протягивается. Уважаемые люди приходят с уважением. Вагель взял трубку, когда на часах было уже 21:50. «Привет», — сказал Герман, — «это Герман Яканов, помнишь еще?» Говорить по телефону подробно не стали, сразу решили встретиться. «У меня нельзя», — предупредил Вагель. «Сам понимаешь, ты где сейчас?» «Сейчас дома, потом на ЦРУ». «Где?» «На центральном радиоузле». «А, это еще хуже. Давай, что ли, в спортзале? Ты на Мусоргского знаешь зал? В бывшей школе?» «Найду». «Тогда завтра, 7:00. У меня завтра выходной, но лучше бы в 2-3. Не, Гера, в 7. Герман так и не понял, в самом ли деле спортзал был доступен для посетителей, или бывшую школу открыли непосредственно к его приходу. По крайней мере, никаких объявлений, указателей, вообще ничего, что подтверждало бы, что здание живое, не водилось. Это была одна из тех школ, что закрыли сразу после войны, когда почти кончились дети. На языке репродуктора это называлось «возник демографический перекос». На входе вахтерша с торчащими из носа длинными черными волосами долго допытывалась у Германа, куда тот идет, да кто разрешил. Потом Герман поднялся по наполовину разрушенной лестнице на второй этаж, а затем снова спустился, по чуть более приличной. Прямого хода в спортзал не было. Вагель сидел на груди грязных матов. На Шурике был синий спортивный костюм с белой полосой. Начальник заставы пил минеральную воду «Надежда» из бутылки и ехидно поглядывал на приятеля детства. «Я себе иначе представлял конспиративную квартиру», — заметил Герман. «Ха!» — отозвался Вагель. «Лучшая конспиративная квартира похожа на... Ебать, что это за хрень, а не на то, что ты думал». Герман пожал Шурику руку и присел рядом. «Ну, рассказывай», — улыбнулся Вагель. «Вы зачем уморили всенародно любимого ведущего?» «Бери выше, мы уже троих уморили». «Троих?» Герман стал загибать пальцы. Через два дня после Владимира молиться на старосту Георгиевича, тоже в студии, опрокинулась его бывшая помощница. Всю жизнь поди мечтала подсидеть шефа. Звезда упала в руки. А тут такая незадача. Раз — и унесли. «Как-то ты без особой скорби, смотрю», — притворно строго заметил Вагель. «Да ебал я их в рот, Шура». «Ну, за сильные чувства», — сказал Вагель и, качнув бутылкой Надежды, сделал большой глоток. «А вот позавчера, прямо у нас на радио, такой Алексей Красивый. Это тот, который топить медвежатами? Сечешь. Так вот он, правда, не в прямом эфире, он на этот эфир не дошел, упал в коридоре. Внезапный приступ панкреатита. И все, заметь, скопытились около 20:00, разница в минутах. Там уже теории вокруг этих упырей». «Может, займешься расследованием нашей противоправной деятельности?» — с сарказмом сказал Герман. Вагель сокрушенно покачал головой. «Это пусть конституционщики вас ловят», — сказал он. «А то все только высасывают врагов из пальца. Пусть ради разнообразия потрясут по-настоящему. Но они-то вам найдут, не сомневайся». «Ноль сомнений, генерал». Помолчали. Шурик задумчиво возил вверх-вниз застежку своей кофты. Герман разглядывал неработающие электронные часы. Их унылый прямоугольник с будто бы выколотыми контурами нулей висел на разделяющей окна перегородки. «Ладно», — сказал Вагель, — «выкладывай, чего хотел». Герман эту речь даже репетировал. Несколько раз повторял свои слова, возможные реакции Шурика, возможные ответы на его вопросы. Но теперь вместо всего этого он просто сказал: «Мне нужно на выход, Шур». «Куда?» — вздохнув, поинтересовался Вагель. «Куда получится». «О!» — сказал Вагель. «Знаю такое место. Мы туда во время срочки из гаубицы палили. Я ору комполка. Куда стрелять-то? А он: да куда, блядь, угодно. Мы и бахнули. И соседи тоже. Результат охрененный. Руки-ноги собирали по кустам. А что ты там будешь делать?» «Понятия не имею. Но люди же что-то делают». «Какие люди?» «Васька Дамов, например». «Да куда он вышел?» — махнул рукой Вагель. «У бандосов поди остался, если жив». «Не знаю, Шура. Мне бы выйти, а там я разберусь». «Б***ь», — снова вздохнул Вагель. «Вот я, Гера, чего-то такого от тебя и ждал». Он протянул руку и достал из-за матов фляжку. «На вот, раздави со мной». Во фляжке был спирт. Герман глотнул и с непривычки закашлялся. Вагель, понимающе, похлопал его по спине. «Говно придумал», — сказал он, когда Герман перестал кашлять и аккуратно сделал второй маленький глоток. «Там некуда уходить. Вообще ни шиша. Только мертвые камни и нечисть шаробродит. Ты ее что, видел?» «Не, сам не видел. Но соседняя застава 2 месяца назад 5 200-х и 3 300-х огребла. Тела потом чуваки из защиты конституционного строя упаковали в черные мешочки и увезли. А семьям только по алюминиевой медальке выдали». Герман вернул фляжку. «Это могли быть и китайцы», — сказал он. «До войны в той стороне были сплошь их деревни. Может, и сейчас живут». «Хрен знает. Может, и китайцы. Только парни, говорят, прямо по трансформаторным полям шли. Это я не знаю, каким китайцам надо быть». Вагель сделал большой глоток и отставил фляжку обратно за маты. «Ты же понимаешь, что за этот разговор я должен сдать тебя конституционке?» — вдруг поинтересовался он. «Ну, сдай», — пожал плечами Герман. Я и так с тех пор, как начали ловить китаистов, все жду, когда ко мне постучат. Да какой ты китаист, что за бред? Такой же, как Серега Янин, помнишь его? Вагель зло подсокал языком. Все он помнил. Это жизнь, Гера, ничего не поделаешь. Это никакая не жизнь, Шура. Это говно какое-то на палке. Все обмазались им и боятся лишний раз вздохнуть. Какая жизнь досталась, в такой и сижу, отозвался Вагель. А ты один тут, как балерун в белом трико, все норовишь нам яйца показать. Ну, положим, есть они у тебя, дальше что? Свалишь, допрыгаешь до китайцев, например. И что ты у них думаешь найти? Там же, как у нас, только еще больше трансформаторных бомб разъебалось. Значит, дальше двину на запад. Какой запад? Ты совсем, что ли, отъехал? Гера, это даже если и было когда-то, то давно и зашло синим пламенем. Только дурачки разные друг другу пересказывают. Шура, ты зарядил, как наши пропаганды. Тепло тебе в этом, сиди. А я на эту вашу традиционную ебану смотреть уже не могу. Все вылеплено из войны. Ну, про войну не смей. Никто начал, никто выиграл, ничто с кем стало. Где остальная страна? Сколько у нас еще консервов в хранилище? Сколько бензина? На наш век хватит, отозвался Вагель. Герман не слушал. Людей раз за разом бросают на убой в экспедиции через трансформаторные поля. Рыщут по подъездам конституционщики. Медведи этих, пацанов-партизан, малолеток каких-то, всех в кашу, под аплодисменты. А сверху над всем этим вранье, вранье, вранье толстым слоем. Жизнь должна быть не такой, Шура, а такая не жизнь. Да перестань ты, поморщился Вагель. А какая жизнь еще? Ты думаешь, у нас тут трансформаторные поля и сопли вместо консервов, а там рыба, дичь неядовитая, человек человеку товарищ и брат? Везде все одно и то же, Гера. А кто говорит, что не так, те просто хотят тебя нахуй. Человек такая скотина, никаких сюрпризов, давно надо привыкнуть. Вам эту гуманитарную концепцию вместе с довольствием выдают? Слушай, я пришел к тебе не слушать эту херню в цатый раз. Если можешь помочь, буду по гроб жизни тебе обязан. Нет, ну, значит, нет. Да не кипятись ты. Кем работаешь сейчас? Сторожу ЦРУ. Блять, давай без этого названия, а? Я каждый раз подпрыгиваю. Ну, давай. Вагель замолчал, видимо, расстреляв все заготовленные аргументы. Ты, конечно, проблемный пассажир, хоть и внук академика. Обещать не могу. Ну давай я пошукаю наших, а? Паёк у нас всяко лучше, чем на твоей начальственной должности. Шура, ты думаешь, я пришел к тебе за паёк вербоваться, что ли? Нужен ты мне, вербовать тебя еще. Устроить тебя, балбеса, думаю. Ты хоть слышал, что вернувшиеся говорят про поедание? Кому говорят? Тебе? Конституционщикам? Ох, Гера, закрыл глаза Вагель. Кажется, он был в самом деле расстроен. Если ты совсем е... Ты хочешь самоубиться? Уходить надо не через меня, а морем, в сторону Японии. Что с Китаем, неизвестно, а Япония вроде осталась. Не доказано, заспорил Герман. Я не слышал, чтобы хоть кто-то доплыл. А японская партизанщина вся местная. Да нет давно никакой партизанщины. Вагель встал и прошел к турнику. Ловко подпрыгнул, уцепился за перекладину и начал резво подтягиваться. Ладно, хрен тебя свернешь, я понял. От меня конкретно чего надо? Как и договаривались, в 8:30 вечера Герман стоял во дворе дома на перекрестке Промысловой и Советской армии. Люди уже попрятались по квартирам, и в районе сгустилась такая тишина, будто здесь не старая заслуженная городская окраина, а еще более старое кладбище, каких уже давно в городе и нет, теперь только крематорий. Впечатление усиливали мрачные, полуразвалившиеся фигуры гипсовых детей, понатыканные в ближайшем сквере и на входе во двор. Рядом с тем местом, где под козырьком подъезда от мелкого дождя прятался Герман, к груди прижимала коньки двухметровая девочка. От одной из ее рук остался только каркас, а на невысоком постаменте стояли рядком портвейные бутылки. Девочка этого не замечала. Она осуждающе смотрела в подернутое белесым смогом небо. Подручный Вагеля опоздал на 15 минут. Он был без зонта, но прикрывался армейским дождевиком. «На», — сказал, бросив Герману затянутый веревкой зеленый матерчатый мешок. «Тут форма. Быстро влазь в нее и пошли. Машина будет с той стороны поста». Он огляделся в поисках пригодного для переодевания места и тут же распорядился дуть в подъезд. Вот только все близлежащие подъезды оказались на кодовых замках, а времени искать что-то еще не было. В итоге Герман пристроился под каким-то навесом на детской площадке, залез на один из раскрашенных под мухоморы пней. Его всерьез прохватило ледяным ветром. «Что ли, ботинки менять?» — спросил он с тоской, ощупывая тонкие подошвы принесенных обувных изделий. В ответ получил только усмешку. Герман скомкал свою одежду и запихнул ее в тот же мешок. «Сойдет», — одобрил провожатый, включив карманный фонарик и быстро оглядев новоявленного капитана. «Но умеренное чмо потянешь». Он вытащил из кармана бутылочку и сунул ее замерзшему Герману. «Давай, глотни для согрева и маскировки». Герман понюхал горлышко. Это был коньячный суррогат. «Ну и говно же вы пьете», — сказал он и сделал большой глоток. Второго дождевика не было, и Герману пришлось идти как есть. Он прикрывался маленьким складным зонтом, но это совершенно не спасало. Дождь усилился. Ноги промокли уже на третьей минуте похода, и провожатый усмехнулся, мол, это даже полезно. Герман будет выглядеть еще большей свиньей, чем задумывалось. Шли по едва освещенным улицам минут 15. Когда до пункта осталось два перекрестка, подельники соорудили пластическую композицию. Обнимая напарника за плечи, Герман повисал на нем, а тот аккуратно поддерживал загулявшего товарища. Этим малым театром они проплыли вдоль бесконечной стены казарм, вышли на дорогу и двинулись к освещенному пятну перед самым КПП. Сцену проноса пьяного мука через пост Вагель срежиссировал лично. Насколько Герман мог понять, Шурик организовал подготовку к какой-то проверке. Сначала поручил держать лже-капитана одному из солдат, тут прежний провожатый растворился в дожде. Потом бегал и громко орал в трубку прямо с поста. Потом орал на дозорных. Устроил такой переполох, что заниматься Германом постовым было некогда. Они почти полным составом носились за Вагелем и вслушивались в его указания. Через полчаса какие-то люди, Герман делал вид, что вырубился, аккуратно перетащили капитанское тело за периметр и уложили его на заднее сиденье машины. Еще минут через 10 нарисовался сам Вагель. Автомобиль был странный. Герман долго пытался опознать салон, но сделать этого так и не смог. Ему даже показалось, что машина не отечественная, а японская. «А мы не могли проехать, как белые люди?» — поинтересовался Герман у снимающего фуражку Вагеля. «Твою машину, поди, проверять бы не побоялись». «Может, и побоялись бы, но там стоят камеры, а мне не очень бы хотелось фотографироваться с твоей мордой». «А здесь не стоят?» «Здесь нет. На всех камер не напасешься». «К тому же это калитка для своих. В нее вообще никто, кроме нашей заставы, не суется». Дорога оказалась кошмарной. Освещавшие ее фонари были отставлены друг от друга на немилосердные расстояния. Ехать приходилось очень медленно, и все равно то и дело машина подпрыгивала на камнях или начинала крениться на левый бок. Справа бесконечной темной пустыней тянулись трансформаторные поля. Мертвый пейзаж, обнажавшийся только когда лучи пограничных прожекторов начинали вычерчивать по сопредельной территории сложные узоры. «Тут до самой нашей точки такое дело», — сказал Вагель, кивая в сторону полей. «Горелый шлак и ебара больше». Глядя в окно, Герман вдруг вспомнил, как сюда отправлялась Ленка.